Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Арте Эфекил. Александрийский квартет. Знаменитая тетралогия Лоренса Даррелла на фоне арабских революций. За нашим столом главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левергант, поэт, переводчик, издатель Максим Амелин. В издательстве «Симпозиум», который выпустила «Александрийский квартет», Максим был совладельцем. Александр Иванов, главный редактор издательства «Адмаргином», и художник книги Андрей Бондаренко, который, собственно, вот в издательстве «Симпозиум» тетралогию Даррелла оформлял. В несколько слов о Дарреле. Это старший брат известного в России писателя-натуралиста. Родился в 1912 году, написал более 30 книг. Он и поэт в том числе, но «Александрийский квартет» его прославил. Книга написана в конце 50-х годов, свет она увидела в начале 60-х. И события касаются второй половины 30-х, начала 40-х годов в Египте, который в то время уже не находился под протекторатом Великобритании, но находился под большим военным и политическим английским влиянием. Для меня, может быть, эта книга важна отношениями английского и арабского миров и того, как политическое, личное, культурное проявляет себя в этом художественном произведении. И, как мне кажется, мы можем узнать из этой книги о Египте и, может быть, даже попытаться подумать о том, какие внутренние интенции могли поспособствовать развитию или подтолкнуть вот эти события в Египте. Я для начала предлагаю нам послушать отрывок из интервью Игоря Померанцева с Лоренсом Дарреллом, которое было сделано в 1983 году, опубликовано в парижском журнале «Синтаксис».
Господин Даррелл, для многих писателей, к примеру, немецких, русских, тема «Родина», патриотизм, при всей ее болезненности, тема продуктивная. Значит ли что-либо для вас это несколько старомодное слово «Родина»?
Probably you recognize that the colonial is more English than the English.
Знаете, колониальные британцы всегда большие британцы, чем те, кто живут в метрополии. Тебя воспитывают за границей, и все представляется тебе простым и понятным. И когда ты приезжаешь, в конце концов, домой, ты не можешь опомниться от этой узости и ледяного безразличия той жизни, которой живет твоя так называемая родина. Но ведь по существу национальность – это твой язык, и пока у тебя есть английский и елизаветинцы, ты при них и знаешь свою гамму, как говорят французы. Я родился в Индии, в колонии, и в литературе чувствую себя своего рода белым негром. Начнем с того, что я не был колонизатором в смысле поработителя. Моя семья жила в Индии еще со времен революции, и 6 или 7 моих тетушек никогда не видели Англии. В семье говорили не только на урду, но и на других языках. Конечно, они были британскими администраторами, но из-за того, что они никогда не видели своей родины, они были отрезанными ломтями. Так, должно быть, чувствовали себя римляне, живущие в Африке. Их отношение к морали или к политике было абсолютно римским.
Судя по вашей жизни и книгам, поиск места, осознание того, что вы сами называли духом места, для вас и цель, и главная тема.
В общем, это так, но очень многое было мне навязано. Все эти военные перипетии начались, когда мне было 22 года. Если б не война, я был бы и поныне на острове Корфу, прекрасно говорил по-гречески и жил бы, как все островитяне. Но начиная с 1940 года, я жил на чемоданах, и меня как крысу гнали из одного угла Европы в другой. Я прошел школу бесприютности. Я профессиональный беженец. Даже сейчас я могу в течение 20 минут собрать все самое необходимое. Путешествия травмировали меня. Вон там стоит мой старенький Volkswagen с прицепом. 20 минут. И меня здесь нет. И больше об этом месте я не вспомню.
Вы пишете главным образом о 20 веке. По крайней мере, как писателя. Он вас устраивает?
Писатель пишет о том, что он знает. Наше зрение ограничено. Но в каком-то смысле у меня индийское сердце и английская кожа. Я вовсе не англичанин и не европеец. Во мне где-то в глубине что-то происходило, и я понял, что это дает о себе знать Индия. Так я стал исследователем, в восточном смысле, который стремится дойти до предела науки и увидеть, где же она кончается. Я понял, что наш позитивистский, материалистический подход не только к обществу, но и ко Вселенной не слишком плодотворен. По старой памяти я обратился к йоге. В Греции, к счастью, я открыл для себя наново Пифагора, и благодаря грекам, древним грекам, Гераклиту и другим, которые все учились у индусов, я почувствовал живую связь между Востоком и Западом. Ныне, в эпоху войн, невзгод, противоборства различных типов общества и мышления, вот что становится все очевидней. Мы все движемся с Запада на Восток и с Востока на Запад. В ближайшие полвека будет создан новый мир. Каким он будет? Крайний материализм и позитивизм Запада должен будет видоизмениться под воздействием мистицизма и даосизма или других философских систем. Диапазон писателя ограничен его интуицией. Он не может забегать вперед себя. Мне 71 год. Если мне удастся закончить задуманное, даже если это выйдет не бог весть как хорошо, то пусть написанное мной станет ориентиром. Пусть придут другие и сделают лучше.
Лоренс Даррелл в интервью с Игорем Померанцевым. Теперь я попросила сотрудника Центра арабских исследований Института востоковедения Баграта Сираняна рассказать немного о политической истории Египта этого периода. Тетралогия Лоренса Даррелла «Александрийский квартет». Одним из главных героев является сам город Александрия. Речь там идет о второй половине 30-х годов и о 40-х годах. Чем была Александрия в это время второй столицей Египта? Или у него был какой-то особенный статус?
Можно сказать, что это, в общем, вторая столица, летняя столица, потому что летом, когда в Каире бывает жарко, вся египетская элита переселяется в Александрию. Средиземноморской климат, дует ветер с моря. И Александрия не просто вторая столица политическая, но и еще прекрасный морской порт, курорт фешенебельный для верхушки египетской, и королевский двор, и правительство Египта, и английское командование, все, ведь Египет в это время был зависимой страной, сперва был английским мандатом, потом был страной зависимой, недалеко от Александрии находилась военная база, так же, как и в Каире, английская.
Каким образом Англии удавалось проводить свою политику в Египте?
Египет был давно уже завоеван. Еще в 1882 году египетские патриоты, они боролись за независимость. Борьба особенно усилилась после Первой мировой войны. Вот в 1919 году произошло нечто очень похожее, что произошло вот буквально 25 января. Вот такие же массовые демонстрации, они очень похожи были вот на то, что происходило в Египте в марте 1919 года. Это было антианглийское выступление. Были очень сложные переговоры, в том числе и с египетскими националистами. Тогда вот главной фигурой Египта был Саад Заглу, лидер партии Вафты, национально-освободительного движения. Англичане шли на какие-то уступки, но все-таки хотели сохранить свои позиции, так как Египет для них это очень важная стратегическая позиция, Суэцкий канал, связывающий, в общем, всю империю, метрополию с Индией. Поэтому англичане вынуждены были пойти на уступки, они отменили мандат. Однако независимость сохранялась, английские военные базы в Египте оставались, военно-воздушные, там были же сухопутные войска, и морской порт недалеко от Александрии, там тоже находился британский флот. Так что, в общем, этот период, о котором мы говорим, в Египте было три силы. Это королевский двор, это монархи египетские. Король с 1937 года королем Египта был Фарук I. Одна сила – это королевский двор, вторая сила – Великобритания, и третья – национальная партия, партия, которая называлась ВАФТ. Значит, Египет до 1952 года был формально независимой страной, но полную независимость приобрел в 1952 году после революции, вот во главе которой стоял Гамаль Абдель Насер.
Каково было положение Египта во время Второй мировой войны?
На Египет шло наступление сперва итальянцы, потом в это дело вмешались немецкие танковые войска, которые двигались к Александрии. И в 1942 году они подошли и в 90 километрах западнее от Александрии, в районе Тель-Аламейна, произошло решающее сражение, одно из крупнейших сражений Второй мировой войны. Англичане любят его сравнивать со Сталинградом. К концу 1942 года уже на территории Египта 1943 года не было уже немецко-итальянских войск, но политическое соотношение было очень сложным. Часть египетских патриотических сил установили контакты с немецко-фашистской разведкой. В числе них был и офицер тогда молодой Анвар Садат, который после за эту деятельность был арестован, обвинен в предательстве.
Отголоски этих событий описываются в последнем романе тетралогии «Александрийский квартет». Как вы считаете, вот политическая история Египта XX века как-то логически продолжается сегодня вот революционными потрясениями?
Думаю, что да. И вот я недаром вспомнил восстание 19-го года. Оно тогда сыграло очень большую психологическую роль. То есть появились новые египтяне, затем был заключен англо-египетский договор 36-го года, по которому уже был во главе страны не английский верховный комиссар, то есть как колониальный чиновник, а верховный комиссариат был преобразован в посольство. Независимость, как я уже сказал, наступила в 52-м году, а потом Египет начал путь за модернизацию, за создание современного Египта.
Баграт Сиранян, сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения. «Свобода» в клубе «Арте ФАК», Александрийский квартет Лоренса Даррелла. Что добавляет знание Александрийского квартета русскому читателю? Максим Амелин.
Дело в том, что, на мой взгляд, это, в общем, единственное такое произведение о Египте. Это осколок колониальной империи. Это крушение колониализма. Оно там как раз запечатлено, как на фотографии. И, на мой взгляд, практически ничего нет другого о том духе Александрии как таковой. Насколько я знаю, он уже выветрился там давно, лет 30 назад, 40. Те, кто ездили в Александрию, говорят, что вот, ну да, стоят эти здания, да, но они облеплены мелкими арабскими городульками. И то, что было в начале века, а здесь это уже 30-е годы, вот этот дух культуры, дух европеизма, и с другой стороны все перемешано, вот он наиболее, мне кажется, там проявляется. В русском сознании тоже существует представление об Александрии, которое оттуда вывез Кузьмин, написав «Александрийские песни», которые, на мой взгляд, вот как раз с Кавафисом, ну, вообще они, иногда просто кажется, что это один человек некоторые вещи писал.
Константин Кавафис является важной фигурой вообще для Александрийского квартета. Собственно говоря, знакомство рассказчика и одной из главных героинь, да, происходит на лекции, которую он читает о Кавафисе.
Кавафис стал для Александрии ее и бытописателем, и центральной фигурой начала века, да. А если существует великий поэт в городе, это значит, существует огромный круг общения и огромный круг людей, которыми она востребована. Он создает мифологию, естественно, попадает потом совершенно естественным образом к Дарреллу.
Спасибо, Максим Амелин. Александр Левергант.
Я бы сделал упор не на слове «Египет», а на слове «Александрия». Этот роман не мог бы состояться в любом другом городе. Например, этот роман не мог бы состояться в Каире. Это роман не о Египте, это роман именно об Александрии как совершенно самостоятельном месте, которое отличается исключительной космополитической культурой, где все перемешано. Космополитическая культура, и точно так же в этом романе под стать той политической и культурной смеси перемешаны жанры, манеры, образы и так далее, и так далее. Собственно, этот роман и писался с идеей попытаться совместить в одном произведении традиции и новаторские черты современной литературы. Такое возможно было только в Александрии. Поэтому мне бы казалось, что, отвечая на ваш вопрос, как связаны события современного Египта с романом, можно лишь отрицательно. Мне кажется, что этот роман мало что проясняет в современной политической истории Египта, потому что он вообще не про Египет. Александрия – это совершенно отдельная область. Ну, представьте себе, что мы судим о России по Санкт-Петербургу. Вот это примерно такая же ситуация. Это государство в государстве. Читая роман, я представляю себе, что это нечто совершенно самостоятельное и к Египту, строго говоря, отношение не всегда имеющее.
Александр Левергант, Александр Иванов.
Я согласен с Сашей, что действительно это роман об Александрии, но хотел бы немножко скорректировать вот это представление, что как бы по этому роману нам ничего нельзя вывести из понимания современного Египта. Дело в том, что, конечно, Александрия – это не совсем Санкт-Петербург. В каком-то смысле – да. То есть, как бы это вот две столицы Египта – Каир и Александрия. Но, скорее, Александрия ближе к Одессе.
Не случайно Александрия является побратимом города Одессы.
Ну, дело даже не в этом. Дело в том, что историю Александрии, вот в том виде, в котором она излагается Даровым, нужно начинать с середины 60-х годов 19 века, когда началась гражданская война в Америке, и Америка временно перестала быть главным мировым экспортером хлопка. И вот в это время начинается расцвет Александрии как именно дополнительного, а в какой-то момент и главного поставщика хлопка для французских и английских ткацких фабрик. Александрия в это время становится тем, что называется Порто-Франко, то есть свободный город без пошлин торговли, что привлекает туда различного рода как бы таких бизнесменов, ну и вообще делает из этого такой международный центр. Собственно, Даров описывает ситуацию конца 30-х годов, когда вот эта история почти уже заканчивается. История Александрии как интернационального города Порто-Франко заканчивается. Примерно как заканчивается история вот такой интернациональной, очень культурно богатой Одессы, где-то уже в 80-е годы прошлого столетия. Очень важный еще аспект, который помогает нам перейти к современному Египту, который важен для этого романа, это то, что в этом романе есть очень интересная вещь, которая не всегда считывается. Героями романа являются наряду с европейцами копты. То есть практически в романе нет героев, которые, очевидно, принадлежат к исламскому миру. Копты – это особая совершенно община Египта. Эта община чрезвычайно продвинута в смысле бизнеса, образования и влиятельности в современном Египте. Большая часть, например, юристов, адвокатов, врачей.
Банкиров, я бы добавила, судя по книге.
Это копты по происхождению. Коптский язык – один из древнейших языков региона. Это производный от греческого разговорного коэре языка. Он сейчас существует только в виде письменного языка, то есть на богослужении коптов они используют арабский язык. При этом как бы копты действительно антропологически являются прямыми наследниками фараоновского Египта. Я однажды был на богослужении рождественского копта в храме, и действительно я видел лица, очень похожие на лица из египетских гробниц, прям фараоновые лица. Это особая среда, и она находится в довольно сложном отношении с арабским контекстом, с исламским контекстом.
Собственно, это основной конфликт главного героя копта и арабского мира.
Один из основных конфликтов, конечно, заключается еще, если мостик современности проводить, заключается в Насаровской революции 50-х годов, которая на поверхности привела к очень мощной арабизации, исламизации Александрии. Ну вот я просто был в Александрии и знаю, например, что там на знаменитом корнише, описанном в романе, да, там очень много старых и новых ресторанчиков, кафе и так далее, где потрясающая свежая рыба, но нет алкоголя. То есть вот этот европейский город, а он в центре действительно очень европейский, какая-то смесь Парижа, может быть, и Лондона, этот город арабизирован очень глубоко. И вот этот конфликт между подступающей такой, ну, я бы сказал, этнизацией города, это можно сравнить, например, с украинизацией Одессы. Одесса такой очень интернациональный, еврейско-русско-французско-украинский город вдруг становится украинским городом. То же самое уже начало происходить в то время, которое описывает Даров. Еще один мостик к современности заключается, конечно, в конфликтах между европейским влиянием на Египет и попыткой национальной какой-то идентичности в Египте. Потому что копты, конечно, являются проводниками европейского влияния, это видно по роману. Но где-то рядом с этим миром есть абсолютно закрытый мир, который периодически упоминается Даровым, закрытый мир мусульманских анклавов. И вот это многочисленные силы, иногда скрытые силы социальные, политические, которые действуют в этом романе, они продолжают действовать и сейчас в Египте. Можно сказать так, что копты традиционно, особенно элита коптов, это леволиберально ориентированная элита. Одним из самых знаменитых последних коптов был Бутрос Гали, генеральный секретарь ООН. Его окружали левоориентированные, ориентированные на Францию, очень сильные интеллектуалы коптские. Египет мусульманский, Египет исламский в этом смысле оппонирует коптам, потому что это, конечно, более правоконсервативные силы, но не всегда. Эволюция происходит таким образом, что, например, мы часто понимаем братьев-мусульман как реакционную организацию. Последние события в Египте показали, что это не так. Потому что братья-мусульмане – это не универсалисты, то есть они не стоят за всемирный халифат. Это националистическое движение, которое стало одним из оснований создания в Египте гражданского общества. То есть оказывается, что провокации, например, спецслужб Мубарака не получили развития, потому что гражданское общество в Египте настолько развито, различные общества поддержки там вдов, нуждающимся, домовые комитеты, которые исходят от братьев-мусульман, противостоят государству и создают прослойку между частными лицами, довольно бедным населением Каира и Александрии, и государственными структурами. Здесь как бы нужно вот эту оптику принимать в виду, и Дарвелл дает нам много всяких подсказок для понимания современного Египта.
Александр Иванов, спасибо. Андрей Бондаренко.
Я чуть-чуть бы посмотрел сверху на эту проблему, то есть даже не как там проблему Александрии или там проблему Египта, а вообще как бы проблему колониализма, отношения колонии, отношения белого человека и местного человека, скажу так, потому что я проездил какие-то страны бывшей колонии в Африке, там Кению, Сенегал, Того, Гану, Бенин. Какие-то вещи меня поразили. Меня поразило то, что если исторически местные жители в Африке селились по горизонтали, да, вот как бы если брать экватор как горизонталь, то колонии, так как они шли от берега, образовывались как бы расческой по вертикали. Я общался даже и с коптами в Египте, это правда потрясающие люди, там при всем своем там левом европеизированном настроении, там есть, например, антисемитизм, там много всего, это такая смесь и все. Египет в этом смысле уникален, там есть и английское, и французское влияние. Ну, вот что поразило, вот, например, я был в регионе французских колоний в Западной Африке, да, и в английских бывших колониях, там, типа в Кении, очень сильно отличается то, что после себя оставили, в кавычках назовем, колонизаторы.
Андрей Бондаренко, «Свобода» в клубе RTFAQ, Александрийский квартет Лоренса Даррелла. Мы обсуждаем сегодня с художником книги Андреем Бондаренко, главным редактором издательства «Адмаргином» Александром Ивановым, главным редактором журнала «Иностранная литература» Александром Левергантом и Максимом Мамилиным, главным редактором издательства «АГИ», бывшим директором издательства «Симпозиум», который, собственно говоря, выпустил эту книгу. Мы вернемся после новостей.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Свобода. Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве и Петербурге сегодня пройдут пикеты в поддержку арестованного оппозиционера Григория Тарбиева и других политических заключенных. Основные лозунги акции «Долой полицейское государство» и «Хватит репрессий». Сообщается, что аналогичные пикеты состоятся на следующей неделе еще в десятках российских городов. В Карабудахкенском районе Дагестана в результате массовой драки в субботу один человек убит, еще один получил ранение. Причины случившегося выясняются. В Хасавюртовском районе республики в воскресенье убиты два местных жителя. Неизвестные открыли огонь по двум мужчинам, находившимся во дворе своего дома. Ведется розыск нападавших. Министр обороны США Роберт Гейтс обвинил сторонников ливийского лидера Муаммара Каддафи в том, что они выдают за жертвы авиаударов сил международной коалиции трупы тех людей, которых сами же и убили. В интервью телекомпании CBS News Гейтс заявил, что американской разведке нет данных о том, чтобы в их результате в Ливии погиб хотя бы один мирный житель. В субботу ливийские повстанцы сообщили о захвате порта Марсель-Брега на востоке страны. Этот город находится в 70 километрах от Адждаби, где, как ранее сообщалось, оппозиционеры установили свой контроль. В районе Мисурата за последние сутки французские истребители уничтожили несколько ливийских боевых самолетов и два вертолета. Уровень радиации в воде на втором реакторе японской атомной электростанции, пострадавшей от землетрясения цунами, в 10 миллионов раз превышает нормальные показатели. В столице Иордании Амане около 7 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить свою поддержку королю Абдалле II. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе RTFAQ, Александрийский квартет, знаменитая тетралогия английского писателя Лоуренса Даррелла на фоне современных событий. Эта книга, как мне кажется, недостаточно прочитана в России, а из нее можно многое узнать и сделать какие-то выводы о современном состоянии Египта. А за нашим столом Максим Амелин, главный редактор издательства «Аги» и экс-директор издательства «Симпозиум», которая, собственно говоря, выпустила «Александрийский квартет». Александр Ливергант, главный редактор журнала «Иностранная литература». Александр Иванов, главный редактор издательства «Адмаргином», и художник книги Андрей Бондаренко, который оформлял «Александрийский квартет», когда он выходил в «Симпозиуме». Вы знаете, я бы хотела, чтобы мы немножко рассказали о героях этого произведения, которые находятся друг с другом в совершенно разных отношениях. У них разные национальности. Это не только арабы и копты, о чем говорил Александр Иванов. Это еще и греки, евреи, армяне. Не говорю уже о французах и англичанах. Максим Амелин.
Мне скорее симпатичен сам автор, который частично идентифицируется периодически с разными своими персонажами, ну, в частности, с Монталивом, который, в общем, занимается примерно той же профессией, что и автор. Так как этот роман все-таки не только о самом городе, но еще и о любви, вообще напоминает, конечно, все это восточный такой ковер, куда разные нити вплетены. Может быть, Андрей скажет о представлении о цвете этого ковра.
Максим Амелин, спасибо. Александр Ливергант.
Да, многоцветие – одна из основополагающих черт этой книги. Ну, если называть героя, я бы назвал Жюстин. Но я бы хотел сказать еще о том, что герои, переплетенные между собой, ощущают себя в этом городе необычайной уютностью. Этот роман вписывается в традицию английского колониального романа в том смысле, что, и это прослеживается и у Киплинга, и у Сомерсета Моэма, что англичанин за границей чувствует себя англичанином, чувствует себя очень уверенно и по-домашнему. Тогда как, попав в метрополию, на родину, он чувствует себя отринутым в окружении холодного общества, он чувствует непонимание, отрешенность этого общества от себя и так далее, и так далее. Вот этот мотив, который присутствует в рассказах Моэма и в рассказах Киплинга, в том числе и у Даррелла, потому что у Даррелла та же самая, в общем, судьба. Так вот, в квартете, при всех, так сказать, сложных, непростых, а порой и трагических коллизиях, ощущение, вот мы говорили о ковре, ощущение какой-то необычайной уютности и складности, с одной стороны, нелепой, а с другой стороны, такой теплой жизни, которой за пределами Александрии не будет.
Александр Ливергант, спасибо. Но здесь к Андрею Бондаренко. Цветной ковер или любимые герои?
Как раз Максим говорил о многоцвете. Это многоцветие было в обложках, хотя пошел не тот вариант оформления, который я изначально предполагал. Там был такой очень сложный, очень красивый, такой почти выставочный вариант. Дай бог, книга будет переиздаваться. К сожалению, у нее судьба не очень хорошая в России. А как раз Александр Иванов меня упрекал в многоцветности, говоря о том, что эта книга воспоминаний, это книга о утраченной как бы реальности, и он как раз говорил о скупости, скудности неких как бы выразительных средств, которые должны быть в этом оформлении. Поэтому я даже передаю слово Александру Иванову, которого я очень люблю и всегда к нему прислушиваюсь.
Я снимаю свою критику, на самом деле, каждый видит роман, как он видит. Мне кажется, что главным героем романа является, конечно, город, но не город в смысле вот Александрии, как ее видит турист. или даже не турист, а, скажем, ученый или там социолог. Здесь есть принципиальная разница, потому что это роман, наследник очень важной модернистской традиции, одновременно как бы и джойсовской, и прустовской. И понятно, что, например, без Улисса этот роман был бы невозможен. Без вот того Дублина, который как бы и не является Дублином, а является некоторым производным от сознания рассказчика и героев. То есть это топологический роман в этом смысле. То есть роман, который представляет пространство не как трехмерное вместилище тел, да, а как некое производное от, например, главного эмоционального и интеллектуального состояния рассказчика. Да. Это состояние определяется словом «воспоминание». Александрия, по мнению Дарова, это столица воспоминаний. Что немаловажный момент, потому что если мы вспомним историю, Александрия была основана Александром Македонским, и одной из главных загадок, затем транслирующихся на протяжении веков этого места, является то, что по преданию в этом городе находится Сома, то есть забальзамированное тело Александра Македонского. И важно также и то, что эта Сома до сих пор не открыта. И Шлиман после раскопок Трои пытался искать эту Сому и даже договорился уже было с властями, но проблема заключается в том, что, скорее всего, мавзолей Александра Македонского стоит на месте, на котором позже возникла очень важная христианская церковь, в которой Афанасий Александрийский составлял христианский канон, а затем на этом месте возникла очень важная мечеть, и уже мусульманские, исламские власти запретили Шлиману и запрещают до сих пор производить какие-либо раскопки под этим местом. То есть вот эта многослойность города, которая вскрывается через воспоминания, через поэтические образы, она и является главным героем. Если говорить уже совсем о литературном герое, то мой любимый герой – это тоже один из двойников автора, писатель Перс Уорден, у которого есть замечательный афоризм в блестящем переводе Михайлина Вадима. Он звучит так: «Главная обязанность патриота – ненавидеть свою родину конструктивным образом». Пожалуй, последнее, что скажу, я не соглашусь с Александром относительно вот общей какой-то атмосферы уютности города. В интерпретации Дарова Александрия – это место, которое, скажем так, все физические характеристики города исчезают прямо на глазах. Они существуют как исчезающие. Это касается там черт лица любимых женщин, это касается каких-то домов, просто вот чувственных моментов. Все, что существует в романе, существует в модусе исчезновения. И это, конечно, превращает этот роман в очень интересную такую машину, воронку временную, в которую просто все уходит. Остается пустота, в общем. Физически восстановить Александрию после чтения романа просто невозможно. Остается некая пустота. Эта пустота как бы и является основным источником фантазии. Город существует только в тот момент, когда он исчезает, как в стихотворении Кавафиса, когда ты отплываешь от него, ты прощаешься с ним. И сам Даров вот в интервью Померанцеву, он прекрасно об этом говорит. Понять так город может человек, который все время сидит на чемоданах, у которого, собственно, нет родины. Нет родины не в смысле места, где он родился, а в смысле места, где он живет, обустроился уютом, там, ведет себя как колонизатор или, наоборот, как подчиненный колониализму там, и так далее. Вот это такой странный город. И у каждого из нас в этом смысле такой город есть, конечно. У каждого есть своя Александрия, и это может быть самый разный город, мне кажется.
Александр Иванов, при всем моем согласии с тем, что вы, Саша, сказали, я все время делала для себя отметки на полях, так сказать, исторического толка. Например, то, что один из главных героев, банкир Несим Хазнаниев, буквально в первой книге под названием «Жустин», где главной героиней является его жена, еврейка Жустин, у него какие-то странные дела с заводчиками крупа, он ездит в Германию, еще непонятно, кем станет Гитлер на этой карте европейской. Одновременно он имеет бизнес-интерес, скажем так, интерес политический в Израиле, которого еще нет. В Палестине, да, прошу прощения, в Палестине и в подмандатную территорию, совершенно верно, добавляет Александр Левергант. И это тоже, мне кажется, довольно любопытным внутренним сюжетом романа, как история через интересы героев дает о себе знать таким вот подспудным, не вполне явным образом. Я вот хочу спросить сейчас у Максима Амельна, возвращаясь к фигуре Кавафиса. Я просто уверена, что интонация Кавафиса чрезвычайно важна, помимо интонации Джойса, о которой говорил Саша, и помимо интонации Генри Миллера, с которым дружил Даррелл долгие годы. Интонация Кавафиса также очень важна для романа.
Кавафис как кто?
Кавафис как человек, который установил, если можно так сказать, точку сборки автора вне собственной личности. Вот для меня один из главных уроков
этой книги, то, как человек, будучи вовлеченным в события, со временем описывает их отстраненно, и вот эти четыре точки, четыре героя, то есть Жустин, Бальтазар, Монталиф и Клео, становятся калейдоскопом, что ли, или предъявляют нам калейдоскоп представлений о реальности. Вот мне кажется, Кавафис один из первых авторов 20 века, который вот такую оптику нам выставил.
Ну, Кавафис, во-первых, у него специфический историзм был. Он поэт истории, которая для него лично прочувствована, потому что то, что вот он на себя примеряет эти маски разнообразные, я думаю, что здесь как раз есть точка пересечения. Кавафис очень не то что масочный, а разноперсонажный как бы поэт, да, он себя видит в разные эпохи, и эти эпохи, в общем-то, гибельны. Я думаю, что это как раз вот кавафисовское представление о гибельности, про варваров там и так далее, и не только. Вот эта гибельность эпохи и такое бесконечное умирание в стихах, оно каким-то образом вот Дарлу передалось.
Спасибо, Максим. Александр Иванов.
Кавафис – это еще такой поэт, который очень важную как бы территорию осваивал, которую условно можно назвать эллинизмом. Эллинизм – это огромная эпоха, когда греческая цивилизация вот в районе Средиземного моря начинает скрещиваться с восточными цивилизациями, с древнеегипетской, с древнесирийской культурой, с культурой Магриба и Леванта. Такой пример. Я когда был в Александрии, мы пошли, там очень странные такие руины есть античные. И два таких нагревшихся на солнышке археологических полицейских. Там есть такая специальная археологическая полиция, которые не говорят ни на одном языке, кроме арабского. Мы арабский с женой не знаем. И они нам показывают в какое-то место и приближают так вот указательные пальцы к голове и говорят «У-у-у», имея в виду, что потом я прочел, что это было место, где совершались мистерии в честь бога Сераписа. Одновременно в этом месте происходили раннехристианские культы, и есть некрополь раннехристианский, который сочетает в себе черты эллинистических культов, древнеегипетских культов и раннехристианских культов. Вот эта вот странная смесь – это то, что волновало, конечно, Кавафиса. Как вот эта вот приживляется ветка условно греческо-европейской цивилизации к вот этому странному месиву восточных культов, восточного быта, восточных языков и так далее. Его интересовала точка контакта. Я думаю, об этом же роман и об этом же, в общем, Александрия. Потому что Александрия, повторяю, с одной стороны, современная Александрия совершенно европейский город. Вот с другой стороны, как только ты отходишь от европейских зданий, ты попадаешь в восточный базар, идет трамвай. Как только трамвай проходит, на рельсах опять появляются торговцы всякой как бы всячиной. Трамвай подъезжает, они опять уходят. Вот такая вот странная смесь.
Александр Иванов, спасибо. Александр Левергант.
Александр Иванов сравнивал и правомерно Александрию с Дублином Джойса, что это, так сказать, универсальный город, что это метафора. Все это, конечно, так, но вот чего в Улиссе нет и что, безусловно, определяет, я бы сказал, тональность этого романа, это поэтическая проза. Очень многие описания в романе, действия действующих лиц происходят на фоне вот этих самых поэтических описаний. И это, между прочим, как раз то, что очень осложняет перевод этого произведения на любые языки. Можно сказать про роман Дарла тоже, что это роман, где явлены образчики письма разных манер, но это, так сказать, модернистская стилевая разноголосица. Она существует здесь, но не в той мере, в какой это есть в Улиссе Джойса. Улисс – это куда более сухая и холодная книжка, с моей точки зрения. А вот «Александрийский квартет» – это все-таки очень, я бы сказал, такой поэтический роман.
«Свобода» в клубе «Арте ФЭК», «Александрийский квартет», Лоренцо Дарл. Я бы сейчас хотела вернуться к тому, о чем заговорил Андрей Бондаренко, о судьбе этого текста в России. Вот, Андрей, почему вы считаете, что он недостаточно прочитан, востребован и так далее?
Я довольно много книг оформил вот в своей жизни, и иногда бывают такие печальные вещи, прекрасные книги, просто, которые, я не знаю, хочется забрать с собой на тот свет, когда, наконец, будешь читать 24 часа в сутки. Наверное, Александрийский квартет просто самый яркий пример. Я перед передачей позвонил владельцу, главному редактору издательства «Симпозиум». Я у него спросил, есть ли у него намерение переиздавать квартет. Он сказал, что, к сожалению, тираж книги, которая вышла много лет назад, он до сих пор лежит. То есть я ему сразу сказал, вот как бы 6 комплектов мне просто на подарки. Потому что я считаю, что это книга, которую должен прочитать каждый. И прежде всего это гениальная литература.
Андрей Бондаренко, Александр Яковлевич Левергант.
Я бы сказал просто, что этот роман, да, он прекрасный, да, хороший перевод. Но это с очевидностью штучный товар. Он не предполагает многотиражности. Это роман, так сказать, для, что называется, индивидуального пользования. Это роман типично малотиражный. И все-таки большинство читателей не могут его оценить ни с литературной точки зрения, ни тем более с точки зрения политико-идеологической. Это довольно сложно все вот как-то себе представить.
Александр Левергант, у Андрея Бондаренко есть ответ?
В канале там какого-нибудь Павича или там Каэлья или Кундеры в этом контексте непонятно. Это роман, который правда должен прочитать каждый.
Андрей Бондаренко, Александр Иванов.
Мне кажется, что проблема с этим романом — это общая проблема нашей традиции 20 века, когда в силу разных причин, в основном политических, долгое время был под тем или иным видом запрета модернизм. В широком смысле слова. То есть модернизм Кафки, Джойса и Пруста. Едва-едва там наметились какие-то переводы, допустим, Пруста в 20-е годы и Джойса, да, но они в течение многих десятилетий были закрыты от читателей. Соответственно, культура не прочла вовремя ни Улисса, ни «В поисках утраченного времени», ни Кафку. Это очень серьезная, как бы, вещь, потому что здесь искусственным образом задержалась так называемая психологическая, как бы, романная форма, восходящая к 19 веку. Просто вкуса к чтению сложной модернистской романной конструкции здесь у публики, причем у достаточно образованной публики, не выработалось. Например, эту беду как-то странным образом миновали такие страны, как, например, Румыния или Турция. Потому что если заходишь в магазин, например, в Бухаресте или в Стамбуле, то основной корпус обязательного чтения для, там, не знаю, студента, для просто для читающей публики — это классика модернизма 20 века, которая у нас не отфильтровалась, не стала обязательным каноном чтения. Соответственно, как бы появление вот такого романа, например, сейчас, ну, это как появление некоторой странной кометы, у которой очень короткий хвост. Она мелькнула и как бы вот почти никого не зацепила. Поэтому, мне кажется, вот важен разговор о египетской революции, о современности, да, который может ретроспективным образом привлечь внимание к такого рода текстам, минуя, скажем, вкус и умение читать модернистский роман. Я надеюсь, что вот таким образом очень много текстов может быть прочтено. У нас же еще одна огромная проблема. Мы же не знаем современной арабской литературы, той же египетской литературы, того же Махфуза, тех же замечательных египетских поэтов, прозаиков. Там очень интересная сейчас литература. Одна из самых интересных литератур в мире. Надежда на Александра Левергана, который, конечно, ему тоже очень тяжело. И вот эта советская традиция, казалось бы, советская традиция, что нужно публиковать там не авторов из США, Англии и Франции, но и там, скажем, из стран народной демократии или из развивающихся стран. Она была отвергнута, и, на мой взгляд, вместе с водой выброшен был и ребенок, потому что очень много интересных вещей появляется именно в этих локальных литературных мирах. И, может быть, Дарроу, если уж как бы рассматривать его как модерниста и, в общем, колонизатора литературного, станет мостиком к чтению оригинальной египетской литературы, литературы Ливана, литературы Сирии, вообще арабского мира. Арабы сейчас в моде. Это очень модная тема. Конечно, европейцы это давно поняли. Например, в Каире, в Александрии существует совершенно замечательная структура, называющаяся «Открытый американский университет». Совсем не колониальная структура, которая занимается публикацией замечательных книг в переводе на английский, посвященных культуре и христианской, и мусульманской, и античной культуре Египта и Востока, и современной литературе тоже. И это, конечно, огромный пробел нашего просто литературного опыта и вкуса. Вкус к тому, что называется «Очень хорошая литература». Она там есть. Ее надо читать, конечно.
Максим Амелин.
Александр говорил про арабскую литературу, но у нас, понимаете, проблема то, что у нас утрачен институт вот, перевода с арабских языков, например. Практически невозможно найти переводчика художественной литературы с арабского. Поэтому эта литература для нас надолго, видимо, закрыта. А по поводу романа Даррелла, я могу сказать, что он, тираж его был, ну, наверное, 1015. Это, я считаю, что это довольно большой тираж для такой сложной и перегруженной реалиями книги. Действительно, судьба модернистского романа в России плачевна. Почему? Потому что обычно в сознании читателя должны возникнуть некие ассоциации с его национальной литературой. Какую аналогию можно провести с Дарреллом в русской литературе? Ни 19, ни 20 век ничего подобного не произвели. Да, кроме, может быть, Петербург, который чем-то похож на Джойса, Даррелла, чем-то похож еще на ряд других вещей. Вот, пожалуй, это единственное произведение, которое дает какую-то ключ. Ну, много ли людей прочло Петербург? Я думаю, что идет некое освоение этой литературы. И вообще судьба всех сложных вещей, сложных романов модернистских, да, она примерно такова.
Максим Амелин, Александр Иванов.
Одна из, мне кажется, причин возможной в будущем и в настоящем актуальности романа Даррелла, кроме всего прочего, является то, что мы в России переживаем последние годы, десятилетия очень большие тектонические исторические сдвиги и перемены. И один из возможных ответов, психологических ответов на такие перемены, их, собственно, два. Ностальгия по уходящему прошлому, да, которая, мне кажется, не очень продуктивна. Второй ответ – это меланхолия, которая, мне кажется, просто обычной, нормальной культурной практикой любого думающего, читающего человека, размышляющего. Даррелл – это, конечно, мастер меланхолии, а не ностальгии. Чем отличается ностальгия от меланхолии? Тем, что ностальгия всегда связана, образ счастья относится в прошлое. Ностальгия привязывает как бы к чему-то очень конкретному образ счастья, к какому-то конкретному образу или месту. У Даррелла этого нет. У Даррелла есть ощущение, что уходит не настоящее в прошлое, а уходит, скажем так, некий образ целого распадается на части. И меланхолия – это тоска не по прошлому, а тоска по целому, по какому-то единству, по какому-то сообществу. Тоска по, если угодно, вот этому, а не по прошлому. И я думаю, что в этом смысле меланхолия больше имеет отношение к будущему, нежели ностальгия. Потому что меланхолизировать – это значит пытаться как бы искать в будущем какие-то формы целостности взамен тех, которые утрачены. И Даррелл своим опытом, дальнейшим литературным и жизненным опытом это прекрасно демонстрирует. То есть это человек, который искал эту целостность всю жизнь, связывая ее то с греческим миром, то с миром Востока Индии, то с миром, просто с миром Средиземноморья, таким медитераническим миром такой большой мировой культуры. Поэтому я думаю, что нам еще предстоит этот роман прочесть, читать, возвращаться к нему, и слава Богу.
Александр Иванов, Александр Левергант.
Мне кажется, что позитивная перспектива освоения этой книги, которая, как мы все, в общем, единодушно сказали, оставляет желать лучшего, в более глубоком и обширном постижении всего творчества Даррелла. Дело в том, что оно у нас известно мало, фрагментарно. У нас был в журнале «Иностранная литература» литературный гид, посвященный Дарреллу. Там были отрывки из его путевых очерков «Горькие лимоны». И надо сказать, что вообще его путевая очеркистика, многое бы, будь она издана и переведена на русском языке, многое бы прояснила в «Квартете». В «Квартете» есть и эта тема, и эти мотивы. И поздний Даррелл, и ранний Даррелл далеко не равноценный, конечно. Ясно, что «Квартет» — это его шедевр. Тем не менее, я думаю, облегчил для многих читателей постижение этой книги.
Александр Левергант, спасибо. Андрей Бондаренко.
Мне кажется, что на Западе очень сильная, как бы, эта книга, которая уже оказала огромное влияние на всю последующую литературу, к сожалению, у нас как бы не оказала и вряд ли окажет, наверное, ну, каким-то другим путем может оказать. Ну, дай бог, чтобы люди читали после этой передачи. Я думаю, кто-то прочитает.
Андрей Бондаренко, Максим Амелин. Да.
Ну, хорошо, что такие там, революционные, нереволюционные какие-то события сегодняшнего Египта привлекли внимание к, в общем, великому произведению, одному из, так сказать, лучших романов, может быть, 20 века. Единственное, что, конечно, я все-таки думаю, что при том при всем, Даррелл, конечно, не даст представлений о том, что происходит сейчас. Потому что сейчас никто не может сказать, каковы события, как они будут развиваться. Потому что они происходят все-таки. Это не жажда Египта европеизироваться. И мне кажется, что там совершенно другие происходят события, события мусульманского мира, и неизвестно, в какую сторону это все пойдет.
Максим Амелин, Александр Левергант.
Я хотел бы еще сказать, ну, в утешение, так сказать, нашему непостижению творчества Даррелла, что и в Англии, между прочим, этот литературный опыт, этот вид, так сказать, дарреловского модернизма, его поэтической прозы, тоже не усвоен. Это действительно очень крупный писатель, который не имеет по существу в современной английской литературе, по крайней мере, прямых наследников.
Александр Левергант, спасибо. Александр Иванов.
Проблема этого романа, как любого колониального романа, заключается в том, что когда на литературную площадку выходят представители самих как бы народов-объектов, описанных Дарреллом, то оптика меняется. И, конечно, современная английская литература, которая имеет вот таких авторов, как Салман Ружди, как Зади Смит, и выходцев из, с одной стороны, Карибского бассейна, с другой стороны, Индии и Пакистана, да. И как бы это, конечно, меняет диспозицию чтения Даррелла. Конечно, Даррелл, страшную вещь скажу, читается как немножко старомодная история. Потому что вот эта тема просвещения европейцами Востока, она, конечно, звучит крайне старомодно. Конечно, как бы Восток в состоянии сам как бы определить свою судьбу, но при этом с помощью Рамана Даррелла, вспоминая вот об этих как бы слоях своей истории, которые делают этот мир очень сложным и очень интересным.
Александр Иванов, спасибо. «Свобода» в клубе «RTFAQ», «Александрийский квартет» Лоренса Даррелла. За нашим столом были издатель этого романа Максим Амелин, главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левергант, главный редактор издательства «Ад Маргином» Александр Иванов и художник книги Андрей Бондаренко. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были затронуты и проблемы независимости Косово.
Леонид Кучма заявил журналистам, что готов пройти через все муки ада, чтобы доказать свою невиновность.
Внутри автобуса никто не пострадал. Ранения
неприемлемыми являются и действия.
Они не предъявили никаких документов, а насильно вывели человека из здания суда и увезли в неизвестном направлении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».